В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Юго-осетинские депутаты намерены обратиться к белорусскому лидеру с просьбой признать независимость Хинвали. В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия прошла встреча с президентом Асланом Бжания. Патриархия Грузинской православной церкви подтвердила информацию об обнаружении отравляющих веществ в крови митрополита. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Центральное командование вооруженных сил США обвинило российских военных в непрофессиональных и небезопасных маневрах по отношению к американским беспилотникам на северо-востоке Сирии. Согласно сообщению командования, которое приводит телеканал CNN, в среду утром по местному времени российские истребители перехватили три американских аппарата MQ-9 Reaper, когда те отслеживали цели, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». По данным американского командования, которое, как отмечается, обнародовало запись инцидента, российские самолеты выпустили перед дронами парашютные ракеты, а один из пилотов, приблизившись, включил перед американским беспилотником форсажную камеру. Все это затруднило управление аппаратами. Командующий Алексус Гринкевич подчеркнул, что действия российских пилотов нарушили установленные нормы и протоколы. В свою очередь, замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил в среду, что беспилотные летательные аппараты, возглавляемые США международной коалицией, 5 раз за сутки нарушали безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Слова Гуринова приводит ТАСС. В середине марта над Черным морем, напоминает «Медуза», потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. В Москве заявили, что беспилотник разбился в результате резкого маневрирования. Радио «Свобода» и расследовательский проект «Схема» обнаружили на спутниковых снимках Planet.com, сделанных утром 5 июля, новые объекты, которых там не было еще 2 дня назад. Объекты расположены на крыше 4-го энергоблока, о минировании которого российской армии во вторник на этой неделе сообщил Генштаб ВСУ. По данным штаба, заминирована и крыша 3-го энергоблока «Запорожская АЭС». Как отмечается в публикации расследователей, снимок с разрешением в 0,5 метра на пиксель не позволяет понять, что именно появилось на крыше. Радио «Свобода» также нашло видео, на котором хорошо видна крыша 4-го энергоблока. Оно было снято в 2017 году и опубликовано в официальном YouTube-канале «Запорожская АЭС». На кадрах видно, что никаких объектов, которые могли бы соответствовать белым точкам на спутниковом снимке 5 июля, на крыше нет. Дополнительный анализ спутниковых снимков показывает, что первые посторонние объекты на крыше 4-го энергоблока в других местах и в другом количестве по сравнению с расположением на снимке 5 июля появились не ранее 26 апреля нынешнего года. На некоторых снимках, сделанных после этой даты, но до 5 июля, также можно увидеть белые точки, которых там не было ни в апреле, ни ранее. Это подтверждает, что в последние месяцы российские оккупационные силы разместили неизвестные объекты на крыше атомной электростанции. 4 июля о том, что российские военные разместили взрывчатку на крышах нескольких энергоблоков Запорожской АЭС, написал в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который после мятежа, по словам российских властей, должен был уйти в Беларусь, находится в Санкт-Петербурге. На территории Беларуси его нет, заявил авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами. По его словам, наемники ЧВК «Вагнер» также базируются в своих лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. Где эти лагеря, он не уточнил. Лукашенко вновь настаивал, что лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер» на белорусской территории территории не строят, а вопрос об их передислокации в Беларусь еще не решен. При этом он повторил, что белорусские власти готовы выделить ЧВК территорию заброшенной воинской части, где можно поставить палатки. После мятежа, который устроил глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, Путин предложил тем вагнеровцам, кто остановился у последней черты, заключить контракт с Минобороны, либо вернуться к семьям, или уйти в Беларусь. В СМИ появились спутниковые снимки вероятного палаточного лагеря вагнеровцев в Могилевской области, примерно в 200 километрах от границы с Украиной. По словам Лукашенко, он не видит рисков от размещения наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси. «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие, если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно, и их опыт будет востребован», — заявил Лукашенко. Средняя температура на Земле бьет рекорды с 22 июня. Последние два дня она зафиксировалась на уровне 17,18%, градуса Цельсия, следует из графика Института изменения климата при Университете штата Мэн.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Местоблюститель Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви мог быть отравлен. После возникшего в обществе ажиотажа патриархия подтвердила информацию об обнаружении в крови митрополита Шио Муджири отравляющих веществ. При этом в ГПЦ воздержались от озвучивания версии, но дали понять, это может быть частью борьбы с церковью. Владимир Унанян с подробностями.
В грузинской патриархии не исключают попытку отравления местоблюстителя патриаршего престола Шио Муджири. По словам главы отдела по связям с общественностью Грузинской православной церкви Андрей Джигмаидзе, в крови у митрополита Синакского и Чхоротсхуйского обнаружены тяжелые металлы. Однако доказательств, что высокопоставленный священнослужитель был отравлен, пока нет. Джигмаидзе предлагает следственным органам провести соответствующее расследование. Необходимо определенное обоснование, что возлагается на спецслужбы. Без этого я не имею права что-либо подтверждать. Речь идет об анализах. Были обнаружены тяжелые металлы. Мы расследуем это обстоятельство, и версия отравления тоже существует. На основании этих доказательств должно быть проведено расследование. Пока я не могу это подтвердить.
По словам Джигмаидзе, некоторое время назад местоблюститель патриарха почувствовал слабость и по рекомендации врачей сдал анализы.
С того момента прошло около месяца. С тех пор мы делали разные анализы. В питьевой воде и пище ничего не обнаружено, поэтому требуется дополнительное расследование того, что могло стать причиной отравления. Поскольку это все же личная информация, не хочу вдаваться в подробности, хотя обследования проводились в высококвалифицированной клинике. Причин проникновения в организм тяжелых металлов может быть много. Это могло произойти случайно или с посторонним вмешательством. Пока не исключена ни одна из версий. При этом Джигмаидзе утверждает, что на сегодняшний день Шио Муджири чувствует себя хорошо. Информацию о возможном отравлении местоблюстителя Патриаршего престола со ссылкой на теолога Ливана Татурашвили распространили грузинские оппозиционные телеканалы. По словам специалиста, следы отравляющего вещества нашли у алтаря в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Впрочем, подобную информацию в патриархии не подтверждают. Большинство членов Священного Синода утверждают, что узнали о возможном отравлении владыки Шио из СМИ. По словам митрополита Кутаисского и Гаитанского Иоанна Гамрекели, он общался с местоблюстителем Патриаршего престола на днях и последний на самочувствие не жаловался. Я виделся с митрополитом на прошлой неделе в патриархии, в пятницу или в четверг, а в этот вторник разговаривал с ним по телефону насчет Гелаты. Я ничего такого не заметил, и владыка ничего не говорил, что отравился или что плохо себя чувствует. Если что-то произошло после, я не в курсе.
При этом Андрея Джагмаидзе не исключает, что обнаружение в крови Шиу Муджири тяжелых металлов может быть частью антицерковной кампании. Представитель патриархии утверждает, что против митрополита с самого начала была развернута кампания по дискредитации, и возможное отравление может быть вторым этапом развязанной против церкви борьбы. При этом информация о возможном отравлении Шиу Муджири вызвала ажиотаж в грузинском обществе. На памяти у населения страны еще одно резонансное дело – о цианиде. В 2017 году в Тбилисском аэропорту был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и 6 патронов. Мамаладзе признали виновным в попытке убийства секретаря-референта католикоса патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. Семья Мамаладзе называет громкое дело о цианиде совместной операцией патриархии грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии высокопоставленными духовными лицами. Митрополит Синакский и Чхороцхуйский Шиу Муджири был избран патриаршим местоблюстителем в 2017 году. Согласно положению по управлению ГПЦ, патриарший местоблюститель временно управляет церковью в случае смерти или отставки патриарха и организует выборы нового предстоятеля Грузинской Православной Церкви. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерен обратиться к законодательному собранию Беларуси с просьбой о признании. Что это, спонтанная инициатива депутатов или следование неким инструкциям со стороны Москвы, выяснял Мурат Гукимухов.
Депутаты парламента Южной Осетии намерены направить в Беларусь обращение о признании республики. С таким предложением на сессии парламента в среду выступил член фракции «Единство народа» депутат Лантехов. Цитирую. «У нас есть возможность. Если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос». Конец цитаты. Депутаты инициативу поддержали. Спикер парламента Алан Алборов поручил председателю профильного комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зази Дрияеву, цитата, «дальнейшую проработку этого вопроса». Что означает термин «дальнейшая проработка» не вполне понятно. Очевидно, речь идет о подготовке проекта обращения, быть может, согласование его с МИДом, администрацией президента и тому подобное. Главный вопрос к обращению парламентариев – чья это инициатива? Сами решили или депутатам подсказали из Москвы? Дескать, пришло время для обращения к Минску. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, это важный момент. Именно он определяет перспективы обращения, потому что до сегодняшнего дня признание Абхазии и Южной Осетии были результатом внешнеполитических усилий Москвы, частью неких пакетных соглашений со странами, признавшими независимость республик, говорит Алик Пухати.
На мой взгляд, ждать инициативу со стороны Южной Осетии не стоит, потому что сейчас у власти там люди, которые то ли не способны, то ли не хотят проявлять какую-либо инициативу в принципе. Так что я думаю, что, скорее всего, эту идею подсказали из Москвы.
Это не первое обращение к Минску. Напомню, 13 октября 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии направили обращение к Заксобранию Белоруссии с просьбой признать независимость республик. 3 августа 2010 года президент Медведев заявил, что Александр Лукашенко ранее говорил ему о твердом намерении признать Абхазию и Южную Осетию, но почему-то до сих пор этого не сделал. По словам Дмитрия Медведева, такое обещание белорусский лидер дал в присутствии руководителей ряда стран СНГ. 13 августа того же года во время встречи президента Беларуси с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал заявление Дмитрия Медведева. Он заявил, что Дмитрий Анатольевич, цитата, «недобросовестно и непорядочно» выдернул эти слова из контекста дискуссии. При этом, по словам Александра Лукашенко, президент России не привел другую часть дискуссии. Готова ли Россия компенсировать Беларуси те проблемы, которые неизбежно возникнут по линии Беларусь-США, Беларусь-Евросоюз, Беларусь-СНГ и так далее. По словам Александра Лукашенко, Медведев тогда ему не ответил. Цитирую. «Россия оказалась неспособна или не захотела руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть», цитирует президента Лукашенко издательский дом «Беларусь сегодня». Уже в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский лидер объяснил, что отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году ему посоветовал представитель Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана, который пригрозил в случае такого решения отключить Белоруссию от СВИФ. 21 августа 2014 года вопрос признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии вновь неожиданно возник в информационной повестке. На этот раз исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президентам Казахстана и Беларуси с призывом признать независимость республики. Наконец, в феврале прошлого года, накануне вторжения России в Украину, президент Беларуси в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на вопрос, когда Минск признает Южную Осетию и Абхазию, Александр Лукашенко ответил, цитирую, «Как только я пойму, и президент Путин мне скажет, что в этом есть необходимость». Конец цитаты. Могла ли возникнуть эта необходимость теперь? Эхо Кавказа спросило у российского политолога Николая Силаева. Окно возможностей открылось для признания?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что люди заняты сейчас другими делами. И Лукашенко занят другими делами, и Путин занят другими делами. Ну, вот как бы, почему сейчас-то? Какую из проблем Российской Федерации или Беларуси это признание сейчас решает?
Могла возникнуть какая-то ситуация, способствующая признанию?
Я, честно говоря, с трудом себе представляю такую ситуацию. Потому что, с российской точки зрения, нет. Понятно, что остается цель продвижения независимости, продвижения признания в Азии и Южной Осетии. Но вот если просто представить себе задачи российской внешней политики, то, конечно, эта задача где-то внизу списка. Она не первостепенная. Мне сложно себе представить ситуацию, когда добиться признания независимости Южной Осетии со стороны Белоруссии, это будет вот приоритетной задачей.
Это может быть следствием, например, какого-то блокового мышления, блоковой позиции, что вот с одной стороны мы и наши союзники, мы друг друга признаем, а с другой стороны все остальные.
Все, что говорит и делает российское руководство 24 февраля 2022 года, указывает на уход от блоковой позиции. Наоборот, это у них блок, а мы мировое большинство. И понятно, что это у мирового большинства разные взгляды на разные вопросы внешней политики, но это не блок. А кого еще в этот блок можно затянуть по признанию Южной Осетии?
Вернемся к главному, по определению Алика Пухати, вопросу, чья это инициатива. Депутаты парламента, с кем «Эхо Кавказа» удалось пообщаться на эту тему, утверждают, что их об этой инициативе заранее никто не предупреждал. До них также не доходила информация о том, что по линии исполнительной власти в последние дни проходил бы некий обмен информацией с кураторскими структурами или велась подготовительная работа, как это было в случае с другими признаниями. По словам депутатов, для них осталось загадкой, зачем фракция «Единство народа» решила выступить с такой инициативой. Может, до партийцев дошли какие-то слухи, и они решили действовать на опережение, так сказать, вписать имя партии в эту историю. А может, это просто популистский шаг, желание напомнить о себе перед парламентскими выборами. По словам депутатов, как бы легкомысленно ни выглядела эта инициатива, не поддержать ее было невозможно. Ни один из парламентариев не захотел бы давать повода для упреков, будто бы он противник признания Южной Осетии со стороны Беларуси. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские СМИ и соцсети не обошли вниманием новости с Цхинвали. В этом ключе новый смысл обретает и не столь давний визит в Минск абхазского лидера Аслана Бжани. В тему вникала Мзия Парисишвили.
На официальном уровне в Тбилиси никак не отреагировали на новости из Цхинвали. Да и до этого МИД Грузии никогда не комментировал заявления юго-осетинских политиков. Тем более по поводу инициатив, подобной которой накануне местный депутат выступил в де-факто парламенте Цхинвали. Зато слова депутата Алана Техова о необходимости обращения к Минску с просьбой признать независимость Цхинвали активно цитировали в грузинских СМИ и соцсетях.
Если раньше опасались каких-то политических последствий, в том числе и санкций, то сегодня у нас есть эта возможность. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос.
Правда, в Тбилиси многие не нашли логику в словах депутата Техова и в поддержке его коллегами. Видимо, Алан Техов имел в виду слова Александра Лукашенко двугодичной давности, когда тот объяснил, почему не стал признавать независимость Сухуми и Цхинвали. Ведь с такой личной просьбой еще в сентябре 2008 года обратились к нему тогдашние лидеры Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапши и Эдуард площадку Койты. По словам Лукашенко, тогда Запад грозил Минску дополнительными санкциями. Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал нехорошим фактом, что Осетию оторвали от Грузии. Почему в Юго-Осетинском парламенте сочли, что теперь другие времена, и Лукашенко может изменить свое отношение к вопросу признания и непризнания, остается неясным. Почему бы он его изменил на фоне новых западных санкций против него из-за поддержки российского вторжения в Украину? Тем более, что прежний де-факто президент Анатолий Бибилов и многие его сторонники ранее выступали за вхождение в состав России, но получили официальные отказы с Москвы. Тем не менее, в грузинских экспертных кругах и в сегменте соцсети вопрос о шансах и вероятности признания Минском независимости Сухуми и Цхинвали все-таки стали обсуждать, особенно с учетом февральского визита де-факто президента Аслана Бжания в Минск и непонятного для многих предложения Лукашенко на этой встрече как-то склеивать Тбилиси, Сухуми и Минск. Тогда за прием Бжания в Минске, а до этого из-за визита его самого в Абхазию, действия Лукашенко строго осудили МИД и президент Грузии. Все это происходило на фоне острой критики со стороны оппозиции по поводу того, что власть должным образом не реагирует на вопросы, связанные с оккупированными Россией территориями. Сегодня у грузинских политиков из-за более острых вопросов не было времени сосредоточиться на новости из Цхинвали. Днями ранее оппозиция и представители грузинской мечты обменялись обоюдными обвинениями из-за вопроса восстановления территориальной целостности на фоне несостоявшего мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». По мнению оппозиции, своим молчанием власть поддержала Путина. В ответ депутаты партии власти упрекали оппонента в реваншистских настроениях. К этой теме 3 июля вернулся в своем посте в Facebook председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, обвинив украинских политиков, грузинских оппозиционеров, коллективное нацдвижение в желании открыть второй фронт, он написал:
«Они не скрывали, что, имея рычаг, воспользовались же первым же шансом войти в Абхазию и Цхинвали с танками».
Кобахидзе там же заручился, что его партия власти следует политике мирного восстановления территориальной целостности.
«Нам нужно не только возвращение Абхазии и Самочабло в единую Грузию. Нам нужно и восстановление доверия с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Только в таком случае имеет для нас ценность восстановление территориальной целостности»,
пишет Кобахидзе в Facebook. И в абхазском, и в осетинском обществах очень позитивно воспринимаются заявления о приверженности мирной политике, говорит конфликтолог, представитель НПО «Гражданский форум» Зурабен Дианишвили. Пожалуй, это единственная польза от заявлений, дальше которых политика грузинской мечты не идет.
Очень боялся ненасизма по определенным причинам после войны в Абхазии 2008 года. Поэтому они боятся, что если из этой войны Россия выйдет проигравшим, будет реваншизм. И я бы не сказал, что это абсолютно беспочвенный вариант, и никто не знает, что будет, если это так случится. Поэтому, конечно, они очень внимательно смотрят, насколько миротворческие настроения грузинского общества и политики целостности.
Конфликтолог уверен, что инициатива Юго-Осетинского парламента об обращении к Минску с просьбой признания независимости на самом деле послание Москвы грузинским властям, и не только.
Надо рассматривать как добавочную политику России. Плюс добавочная политика России есть Белоруссия. То есть они обе являются частью российской политики, и абсолютно носит рассматривать их вне контекста грузино-российских отношений. И явно, что тут идет определенная торговля по каким-то вопросам. Может быть, это открытие железной дороги в Абхазии или другие такие моменты, которые пока не поверхности, но о них уже идет дискуссия между грузинскими и российскими сторонами. По крайней мере, абсолютно неожидаемо, что сегодня это какой-нибудь результат принесет, и Белоруссия признает независимость Южной Осетии, потому что сейчас это противоречит отношению России к грузинским властям, и абсолютно не нужно им идти на обострение.
Говорит Бендианишвили, ожидая, что скоро станут известны настоящие причины таких заявлений из Цхинвали. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Расследованием факта нападения на одного из основателей телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе займется специальная следственная служба. На решение прокуратуры перенаправить дело из МВД в это ведомство предположительно повлияло расследование, проведенное служащими телекомпании. Журналисты этого СМИ утверждают, что нашли доказательства причастности к произошедшему представителей службы госбезопасности. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
На кадрах, полученных телекомпанией «Формула» с камер наружного наблюдения, видно, как два человека, предположительно завидев совладельца телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе, перебегают через дорогу на тротуар, по которому он идет. Телеведущие заходят в магазин, а двое людей останавливаются перед зданием и после выхода Мшвилдадзе начинают говорить по телефону и направляются за ним. Через некоторое время на этой улице появляется и сам обвиняемый в нападении Николос Гугешашвили. По утверждениям адвоката пострадавшего Эдуарда Марикашвили, двое людей, запечатленных наружными камерами, представители службы государственной безопасности. Один из них – следователь СГБ Георгий Мумладзе, крестник заместителя главы ведомства Левана Ахубадзе, который, как считают в телекомпании, и курировал нападение на пострадавшего. Кроме того, по словам Марикашвили, на кадрах видно, что по дороге проезжают принадлежащих ведомству три автомобиля, когда Мшвилдадзе идет по тротуару.
Несмотря на то, что этой информации достаточно для того, чтобы следственные органы сделали соответствующие шаги, мы все же сами решили потребовать от прокуратуры начать расследование фактов возможного участия в этом нападении представителей СГБ. Заявление было подано несколько дней назад, но никакой реакции не последовало. Мы отослали другое заявление на имя генпрокурора. Учитывая обстоятельства, мы требуем, чтобы дело было изъято из производства МВД и передано специальной следственной службе. Должны быть идентифицированы все лица, автомобили и их водители, запечатленные на видеокадрах.
Сегодня в ведомстве отреагировали на требования правозащитников Мшвилдадзе и заявили, что возьмутся за расследование дела. Следствие ведется по первой части 126 статьи Уголовного кодекса Грузии «Побои или иное насилие, причинившее физические или психические страдания потерпевшему», сообщили в ведомстве. Преступление наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до 2 лет. Между тем, представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гуро Имнадзе возмущен тем, что на протяжении 9 дней правоохранительные органы не просто не продвинулись в расследовании дела, но даже и после передачи специальной следственной службе оно ведется по указанной части статьи «Насилие».
Это явно не было нападением на почве бытового конфликта. Насилие над Мишей Мшвилдадзе было совершено из-за его журналистской деятельности. Этот факт – повод для переквалификации статьи.
А в случае, если в статье появится запись, что насилие было совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшего, нападавшему будет грозить срок лишения свободы от 4 до 6 лет. При этом правозащитники и оппоненты властей требуют выявить всех организаторов нападения Мшвилдадзе. В том, что заказчики есть, не сомневается представитель парламентской оппозиции Роман Гоцеридзе, заявивший, что этот акт насилия был совершен силовыми структурами по заданию партии и власти. С ним согласны и беспартийный депутат Теона Акубардия.
Предположительное участие службы госбезопасности в нападении на Мишу Мшвилдадзе не удивляет, поскольку СГБ – машина политической расправ над оппонентами. Очень жаль, поскольку вместо этого служба должна заниматься вопросами безопасности, работать с оккупированными регионами. Это государственное ведомство полностью попало под политический контроль и использует в том числе и физическую силу против внутренних врагов, организует нападение, чем ослабляет государство.
Член партии Гирчи «Больше свободы» Цотне Кобиридзе видит связь между всеми последними нападениями.
Не должно быть двух мнений о том, что у этих нападений на Джафару, Зураба Джапаридзе и Мшвилдадзе один почерк. За этим стоит СГБ. Любой сотрудник службы может проследить за твоими передвижениями и обеспечить нападение на тебя какого-нибудь другого человека. В это дело вовлечены и представители других ветвей власти, и они делают все, чтобы это дело заглохло.
Представители партии власти заявления оппонентов не комментируют. Впрочем, позицию свою они озвучивали и раньше. Все это происходит в ответ на критику Мшвилдадзе, высказанную в отношении Грузинской православной церкви и патриархии, заверяют члены грузинской мечты. Хотя сам пострадавший утверждает, что никогда ничего подобного не говорил. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паланда.
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому украинские власти предложили вернуться в Тбилиси для консультации в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, уже покинул Киев. Информацию подтвердили в МИД Грузии. 3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей. Он предложил послу Грузии вернуться в Тбилиси для консультаций. МИД Грузии назвал решение Киева вмешательством во внутренние дела суверенитета государства. Председатель правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе абсолютно исключил любые консультации по делу Саакашвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани рассказал, что во время так называемого мятежа Пригожина он находился в Москве. На прошедшей сегодня встрече с членами общественной палаты абхазский лидер прокомментировал реакцию Грузии на события в России. 12 дней тому назад в России была попытка, могло это все вылиться в государственный переворот. Такое могло быть. Это было вполне реально. Я в это время находился в Москве, ситуация была очень тревожная. Все разрядилось, но могло быть по другому сценарию. И, конечно же, я хотел бы вас проинформировать. Вечером собрался Совбез Грузии, президент созвала. Оппозиция требовала, чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, навести конституционный порядок на территории Грузии в абхазском регионе, сказал Бжани. Цитату публикует «Нужная газета». Отметим, что президент Саломе Зурабишвили действительно требовала созвать Совет Безопасности, однако в правительстве и правящей партии ее не поддержали. Соответственно, заседание Совбеза не состоялось. 3 июля глава правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе заявил, что грузинская оппозиция болела за главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и на волне его успеха планировала не только войти на танках в Абхазию и Цхинвали, но и захватить Сочи и так далее. Конец цитаты. Служба государственной безопасности Грузии подтвердила отказ во въезде в страну сотням граждан иностранных государств. Этой теме посвящена часть отчета СГБ, который начинает обсуждать парламент. Как пишет агентство новости Грузия, названы причины отказа. В связи с нарушением законодательства Грузии об оккупации, посещении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, на основании информации предупреждений от стран-партнеров, оперативная информация о планировании провокационных действий, оперативная информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии. Что имеется в виду под провокационными действиями и опасными установками, не расшифровывается. Предположительно, именно под это подпадают российские оппозиционные активисты и журналисты, которым все чаще отказывают во въезде в Грузию.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Общественной палате Абхазии прошла встреча с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани и его ближайшими соратниками. Обсуждались самые волнующие общество проблемы, в частности, законопроект апартаментах. На встрече побывал Виталий Шария.
Сегодня в течение 3 часов проходила первая встреча нового 6-го состава Общественной палаты Абхазии, работающего с конца марта этого года, с президентом республики Асланом Бжани и рядом членов команды исполнительной власти. Когда глава государства появился в уже заполненном и достаточно тесном зале заседаний ОП, а потом остановился в проходе, чтобы пройти к своему месту, сопровождавшая его секретарь секретарь палаты Гули Кичба пошутила, что здесь, конечно, не апартаменты, но хорошее начало, ответил президент, вызвав оживление в зале, поскольку в последние месяцы одной из тем острых дискуссий в республике является законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, направленный им в парламент. В повестку дня встречи, представленную ему секретарем ОП, были включены и многие другие вопросы, волнующие общественность страны, в том числе касающиеся сохранения и развития абхазского языка, демографии, реформирования системы власти, правового статуса жителей Гальского района, реконструкции аэропорта, функционирования железной дороги, морского сообщения с Турцией и другие. Чтобы обсуждение было более предметным, остановимся на некоторых. В рамках одной встречи невозможно обсудить все. Мы можем провести другие встречи по интересующим вас темам, сказал президент и пообещал часто встречаться с членами общественной палаты. Но сегодня, если не все, то почти все означенные вопросы были затронуты. Один из вопросов, который волнует членов ОП, это судьба государственного абхазского языка. Бжаня сказал, что готов поддержать все конструктивные идеи в вопросе его сохранения и развития. Член палаты Эльза Хагба обратила внимание на то, что в поселке городского типа Цандрипш нет абхазских школ, а есть только русская и армянская. Член общественной палаты Давид Пилия обратил внимание на то, что население Гальского района сокращается, ибо молодые люди, заканчивая школу, уезжают в Грузию. Давид Пилия сказал:
на наш взгляд, Руслан Георгиевич, необходимо при президенте создать специальную комиссию, вашим указом. Эта комиссия должна, значит, совместно со специалистами, я думаю, значит, если общественность пригласит в эту комиссию, мы с удовольствием примем участие в его работе, мы должны составлять рекомендации в ближайшее время, чтобы парламент рассматривал ту или иную проблему.
Ваша позиция мне близка и понятна. Вот это я вам могу сказать. А дальше будем идти шаг за шагом, последовательно решать все эти проблемы. Если мы убедимся в том, что наш курс будет выверенным, никакого политиканства вокруг этого быть не должно. Речь идет о людях, о наших жителях.
Законопроекту об апарт-отелях и апартаментах ожидаемо посвятили больше всего времени. Член общественной палаты Дауд Аграба сказал, что в результате общественных слушаний и экспертиз общественная палата подготовила соответствующее заключение. В нем отразили как положительные стороны от реализации законопроекта в случае его принятия, так и ряд опасений по его поводу. В ходе встречи президент Аслан Джания снова подтвердил свою приверженность программе строительства в Абхазии апарт-отелей и апартаментов. Он против развития здесь каких-то отраслей, которые могут угрожать экологической безопасности. Наш приоритет, подчеркнул он, это индустрия гостеприимства. Когда речь зашла об анонсированной пару лет назад программе газификации природным газом из РФ, Бжания отрезал:
не будет газа. По простой причине. Это большие вложения. «Газпром» говорит так. Они просчитали три варианта схемы газификации. Сколько вас стоит свет? Изучили, а сколько платят? Никто ничего не платит. В развитии газовой отрасли будем ставить генерацию, а у них себестоимость 3 рубля. И тогда это выгодно. И это никто не купит. Зачем мы с этим пойдем? Но есть другой вариант, чтобы была газификация. Если мы эту программу строительства апарт-отеля, я ее называю программу «Разовем», они там не за 3, за 5 купят этот свет. И будут нам платить налоги. И у нас будет магистральная сеть. И нам проще будет, уже имея магистральную сеть, за их деньги обеспечить население. На это нужно будет 3-4 года. С учетом инфляции это подъемная цена. Потому что за свет сегодня ательеры в Сочи платят 8 рублей за киловатт.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министр экономразвития России Максим Решетников на этой неделе побывал в Абхазии, встретился с руководством самопровозглашенной республики и посетил ряд объектов, в том числе комплекс «Москва-Ресорт», который строится в Гагрском районе. Этот визит в беседе с Еленой Заводской прокомментировал активист Леуан Лагулао, пресс-секретарь штаба по противодействию принятия закона об апартаментах.
Леван, поскольку вы следили за публикациями о визите Решетникова, министра экономразвития России в Абхазии, сформулируйте вот ваше общее впечатление от того, что вы услышали в СМИ.
Я увидел материал в Инстаграм, было посещение нескольких объектов, в том числе по комплексному плану, но внимание мое привлек эпизод, когда министр экономического развития совместно с представителями Абхазии и представителями строящегося Москва-Резорт, это санаторно-курортный объект, как известно, Ткачева, который был презентован пару лет назад в Абхазии. Вот эта экскурсия меня и привлекла, но потому что там звучали, например, такие фразы, как «анклав», как «у посетителей этого комплекса не будет необходимости покидать территорию». Мы знаем, что там собственный пляж порядка 2 километров. Общая площадь составляет более 45 гектаров земли. По первоначальному проекту говорилось о более чем 1000 апартаментов, но месяц назад, презентуя заново этот проект, уже говорится о более чем 2300 апартаментов, плюс еще отель на 400 номеров. Самое, мне кажется, важное, это вот презентация менеджера, девушка, рассказывающая о том, что туристы будут находиться фактически изолированно. В моей голове такая сразу картина нарисовалась, картина будущего, когда в Абхазии будут такие анклавы с десятками, сотнями гектаров, где будут проживать иностранные граждане, где будет создана такая экосистема, в которую местный бизнес и местное население не будут вовлечены, потому что, как объясняет, например, менеджер, у них будет все, что им нужно. Мы знаем такие объекты по системе ультра, все включено за границей, но мы как общественность, желающая своей стране хорошего будущего, мы должны думать о том, как использовать абхазские активы во благо всех граждан Абхазии. А здесь мы получаем анклав, куда нет доступа гражданам Абхазии, и фактически потерю там части территории, части активов. Да? А за все это нам говорят, что там будет аренда земли, рабочие места, которые тоже никак не регулируются. Я думаю, что это будущее не то, ради которого столько всего было сделано многими поколениями здесь в Абхазии у нас.
Какова была реакция самого Решетникова? Позитивная на это, либо негативная?
Когда ему сообщают о том, что несколько тысяч посетителей этого целого комплекса, фактически у них будет все, что им нужно внутри, и без особой необходимости покидать территорию. И это даже удивило министра, который говорит о том, что как это приехать в Абхазию, не посетить достопримечательности, он назвал Ирицу, Иногафон, Исухум, и он несколько раз даже перебил менеджера, который рассказывал ему о таком славном будущем. Это было удивление с негативным как бы оттенком. Если говорить об этом комплексе, то потом уже сама менеджер сказала, что у них собственная турфирма, то есть все коммуникации проживающих и отдыхающих на этом объекте, они все будут проходить внутри этой экосистемы, которая будет создана владельцами санаторно-курортного объекта. То есть, так можно сказать, что минимальный контакт абхазская действительность, скажем так, она вот адресовала, и это, мне кажется, по моему ощущению, легло на слух и на восприятие Решетникова, и он, кстати, об этом сказал. Вот этот визит, это была такая демонстрация того, что нас ждет в случае, да, если Абхазия каким-то образом позволит пройти законопроекту по апартаментам. Здесь будут образовываться мини-городки, мини-анклавы. По количеству эти анклавы будут или сопоставимы, или превосходить местное население. Например, вот мы знаем, что жители Пицунды порядка 4000 с небольшим. Этот объект Ткачева тоже будет расположен в Пицунде. И с более чем 2000 апартаментов, еще гостиничным комплексом на 400 номеров, еще отдельными коттеджами, будет превосходить это население, эти, как нам говорят, туристы, да, их количество будет превосходить количество жителей Бесунды. Я думаю, что эту угрозу мы должны все реально себе представить, что это нам несет. Потому что за вот этими фантиками о богатстве, о заработках и так далее, мы можем потерять самое ценное, что у нас есть.
А скажите, пожалуйста, Леон, вот вы сказали про фантики, а вообще о фантиках что-нибудь можете сказать? Где эти фантики-то вообще?
Там говорят, что будут рабочие места на этих объектах, что стройки будут задействованы, в том числе местное население. Но если говорить откровенно, то это не похоже на правду. Потому что, например, сейчас тоже есть потребность в строителях. И мы знаем, что строители у нас в огромном количестве всех республик, там есть даже корейцы, я бы не говорю про представителей Узбекистана, Таджикистана. Очень много иностранной рабочей силы привлекается уже сейчас, хотя запрос на строителей есть. Потом, если говорить о крупнейших объектах санаторно-курортного обслуживания, и там тоже мы видим, даже по Сухуму, не говоря уже там, о Гагре и других местах, что привлекается большое количество иностранной рабочей силы. И мы даже видели объявления, где говорится о том, что принимаются сотрудники славянской внешности. Нам предлагают фактически завалить Абхазию стройкой, забетонировать все, что можно и нельзя забетонировать, по примеру Адлера и Сочи. Да? Такая перспектива, мне кажется, не очень радужная, особенно для местного населения.
С активистом Леоном Лагула беседовала Елена Заводская. К другим темам программы. Экспорт автомобилей из Грузии в Россию может быть существенно ограничен. 11-й пакет санкций, введенных в отношении России Европейским Союзом, а также ограничительные действия сопредельных с Грузией государств могут внести серьезные коррективы в планы бизнеса. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Газета «Независимая республика» публикует интерес.
Легковые автомобили занимают третье место среди экспортных товаров Грузии на российском рынке. За 5 месяцев текущего года напрямую из Грузии в Россию было отправлено около 3000 автомобилей общей стоимостью в 41 миллион долларов. За год экспорт этой категории вырос почти на 500%. Но для Грузии это не главное направление. Основная часть российского реэкспорта автомобилей пришлась на Армению, Казахстан и Киргизию, которые являются членами общего таможенного пространства с Россией. За 5 месяцев текущего года из Грузии в зарубежные страны было экспортировано 42 тысячи автомобилей на сумму в 795 миллионов долларов. В денежном выражении экспорт увеличился на 300% по сравнению с предыдущим годом. Лидеры грузинского экспорта автомобилей распределились в следующем порядке: Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Армения. При сохранении таких темпов роста экспорта к концу года доходы Грузии от торговли автомобилей могут достичь 2 миллиардов долларов. Впрочем, судя по всему, в этом направлении наметились трудности непреодолимого характера. Напомним, ранее в Россию и стран Евросоюза нельзя было поставлять машины стоимостью свыше 50 тысяч евро. Согласно 11-му пакету санкций, в Россию запрещено возить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные автомобили. По словам дилеров, новый пакет санкций Евросоюза лишь усугубил неразбериху на рынке. Автодилер, попросивший не называть его имени, прогнозирует, что под ограничительные меры Евросоюза подпадет более 50% экспорта автомобилей в Россию. Кроме того, с июня ограничительные меры ввела Армения, где налоги для грузинских экспортеров подняли настолько, что лишило перепродажу всяческого смысла, говорит эксперт.
Направление Армении практически потеряло для нас смысл. Там, в зависимости от возраста, за растаможку автомобиля требуют почти половину рыночной стоимости, которую вычисляют по своим же каталогам. Таким образом, они вывели грузинский рынок из игры и сейчас налаживают импорт напрямую с аукционов в Америке. Учитывая преимущества таможенного союза, они продают автомобили в Россию с минимальной наценкой. Таким образом, планируя убрать российского направления посредников.
В этих условиях грузинским дилерам не остается ничего иного, как перегонять автомобили транзитом в Киргизию и Казахстан, которые также состоят в общем таможенном пространстве с Россией. Однако эти направления дороже, главным образом из-за больших расстояний, говорит эксперт.
С этой точки зрения наиболее привлекательно выглядит Киргизия. Там таможенные сборы собирают согласно выписанному в Грузии инвойсу, и если рыночная стоимость автомобиля 25 тысяч долларов, я могу вписывать в накладную 10 тысяч, и покупатель оплатит по более заниженной расценке. В целом, после введения санкций против России, все бросились скупать автомобили, чтобы перепродать выгоднее в России, однако рынок Грузии оказался настолько перенасыщенным, что превзошел спрос. Так что многих нерадивых это ударило по карману.
В свою очередь, по мнению основателя Ассоциации автоимпортеров Алексея Нуниадзе, в целях сохранения перспективных направлений реэкспорта, прямой экспорт автомобилей в Россию придется серьезно ограничить. Эксперт заострил внимание еще на одной специфике. В частности, с 2020 года Азербайджан закрыл сухопутные границы для легковых автомобилей.
Перегонять автомобили транзитом через территорию Азербайджана невозможно, поэтому реэкспорт в Киргизию и Казахстан происходит посредством, опять же, России, что значительно удлиняет маршрут и делает его более дорогим. Новый санкционный пакет плотно прикрывает для нас российский рынок, и тут возникает дополнительная проблема. В частности, не подпадает ли Грузия под вторичные санкции, если, скажем, автомобили, проданные из Грузии в Казахстан, уже оттуда попадут на рынок России.
По всей видимости, властям Грузии придется вносить ясность в этот вопрос. На днях министр экономики Грузии Леван Давиташвили напомнил, что торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии. Поэтому в Евросоюз был направлен уточняющий вопрос, что может считаться нарушением санкций, а что нет. Правительство надеется на успешное завершение упомянутых переговоров, заявил министр. Дополнительный хаос, по мнению экспертов, на рынок внес неожиданный обвал курса рубля, после чего до стабилизации ситуации многие приостановили продажи автомобилей в направлении стран таможенного союза. Из Тбилиси, Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В программе «Время обзора абхазской прессы» в Сухуми для нас его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» публикует интервью с председателем политической партии «Форум народного единства Абхазии» Асланом Барциц. Отвечая на вопросы издания, он заявил о попытке власти установить в Абхазии авторитарно-олигархический режим. «Когда команда Бжани Анкваб пришла во власть, мы, в том числе ФНА и я лично как председатель, приходили на все существующие площадки, чтобы открыто говорить и обсуждать вопросы, которые, как мы думали, они обещали народу на выборах реализовать. Мы никогда не отказывались от диалога, от контактов. Однако на определенном этапе стало ясно, что все это делается лишь для галочки. Ничего практически полезного из ими обещанного на выборах они ни для государства, ни для общества принести не собирались. И когда это стало понятно, мы, естественно, покинули такие площадки. Когда комиссия по конституционной реформе была создана, нас в ее составе не было. И что эта комиссия создала? В конце концов, она просто развалилась, и никаких практических шагов сделано не было. Стало понятно, что команда Бжани Анкваб полностью отказалась от предвыборных обещаний и стала активно продвигать идеи авторитарно-олигархического режима, отметил Аслан Барциц. Политик подчеркнул, что решение важнейших вопросов развития государства кулуарно, как это сегодня имеет место, недопустимо. Он уверен, что без консенсуса в обществе такие вопросы нельзя решать качественно. Для того, чтобы он был, это нужно обсуждать, предлагать обществу публичное обсуждение. Да, будут какие-то спекуляции отдельных личностей, я допускаю, но этот путь необходимо пройти. А закрытость, кулуарность, вплоть до того, что журналистов пускают в администрацию президента по принципу своего пула, который выдаст информацию, так как наверху посчитают нужным, просто недопустимо. Безусловно, у государства могут быть закрытые совещания по определенным темам, но сегодняшняя закрытость, отчуждение мнения от общества, навешивание ярлыков недопустимы. Ведь сегодня, если ты не согласен с официальной точкой зрения, ты враг чего-то большего, враг России, в конце концов, враг еще кого-то. Это что за подходы и методы? Сказал Аслан Барциз. Газета «Республика Абхазия» пишет о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья. В Чимчирском районе зарегистрировано 146 детей с ОВЗ. Но это официальная цифра. А есть еще и такие, которых родители по разным причинам не поставили на учет. Директор Ачимчирского дома юношества и руководитель Центра развития детей с ограниченными возможностями здоровья Сельма Зантария сообщила, что в 2008 году к их центру присоединились еще два подобные центры развития детей с ограниченными возможностями здоровья в Гале и Ткварчале. У нас общая платформа деятельности. Раз в квартал мы устраиваем общий праздник, ездим в гости друг к другу. Дети с ограниченными возможностями встречаются, общаются, начинают дружить. В Ачимчирском районе 27 сел. Представители центра развития выезжают в те из них, где живут более 3-4 детей с ограниченными возможностями. Специалисты центра работают с ребятами из сел, привозят в Ачимчиру и направляют на реабилитацию по кабинетам специалистов. Сельма Зантария подчеркнула, что важна не только физическая реабилитация детей с особыми нуждами, но и их социализация в обществе. Дети с особыми нуждами имеют право учиться в одной школе с обычными детьми. В селе Эчгярда у нас есть подопечный центра, которого в школу сопровождает мама. Так вот, одноклассники относятся к нему очень хорошо, поддерживают его. Мы встречаемся с учителями, директорами школ, беседуем, поясняем, как взаимодействовать с такими детьми. Издание уточняет, что 11 детей с ограниченными возможностями ходят в школу в городе Ачимчире и 4 ребенка в селах школы района. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, есть ли у них возможность хорошо отдохнуть этим летом.
Как вы планируете провести это лето?
Летний отдых всегда зависит от финансов. Поэтому финансы поют романсы. Хотя, скажем так, что наши зарплаты не самые. Мы считаемся обеспеченными на уровне остальных по сравнению с остальными. Но, тем не менее, теперешние цены и возможности не совпадают с нашими зарплатами. Поэтому проведем скромно в городе. Придется провести здесь. Куда-то съездить бы хотелось. Пусть это будет море, допустим, санаторий куда-то. Вот мне бы хотелось и на море, и в санаторий съездить. Да, нам бы как-то вот прожить вот это время здесь до конца сентября. Потому что зарплата будет следующая только в начале октября. Нам бы просто прожить вот этот отрезок.
При наших ценах у нас у всех долги. Вот мы взяли летние, да мы отдаем сейчас долги, вот идем, отдаем долги.
Ну, я планирую работать. Я закрыла сессию. Было не очень легко. Было не очень прикольно, но лето планирую работать, зарабатывать денежки, поспать, поесть. И все. Ну, книжка или что-то посмотреть и поспать, выспаться. Никуда не выходить. Ну, мне этого достаточно.
Ну, вообще, поработаю, собираю себе на барабанную установку. Я в школьной группе барабанщик. Вот. Ну, в выходные там по дому какие-то дела помогаю. Если есть возможность, на речку иду, с друзьями встречаюсь. То есть, так вечно дома сидеть, вот так вот просто лежать, ничего не делать, я не особо люблю. Мне двигаться надо. Мне скучно вот так.
А идеальный отдых, вот в вашем понимании, какой он?
Наверное, куда-нибудь съездить, не знаю, за границу, не за границу, просто на море. Что-то посмотреть, где-то походить по интересным местам.
Как вы планируете провести это лето?
В основном тоже здесь. На море не собираюсь. Ну, не планируется просто в этом году поездка по определенным причинам. Здесь, скорее всего, это будут походы и внутренний туризм. Надо посетить места, где еще не было, а их много. Вот.
Интересно здесь проводить лето?
Конечно, конечно, у нас очень красиво, если знать, куда идти, что смотреть. Не надоедает здесь.
Как вы планируете провести это лето?
Ну, как можно с детьми проводить лето? Отдыхать на речку. Куда повезут, там и отдохнем.
Идеальный отдых для вас он какой?
С семьей. Идеальный отдых с семьей. Где бы это ни было. Дома, на курорте. Главное, с семьей. Главное, не болеть. Вот самое главное. А так хорошо.
Дарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.